Часть пятая. «Вы уже спать хотите?» — сказал Альберт, улыбаясь. «А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер. Музицировали, смеялись. Приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь», — прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике. «Только не воды». Альберт был такой же, как и вчера. Та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз в пору, и чистый, длинный, некрахмаленный воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и, молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать. Он забыл о своей обязанности быть строгим. Ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и, хоть до утра, дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку. «Вот и отлично», — сказал Альберт. «Еще рано, будем музицировать. Я вам буду играть сколько хотите». Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того, чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату. «Поговоримте лучше», — сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку. Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся. «Ах, да», — сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно любопытное выражение. Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить. «Позвольте спросить», — он приостановился немного, — «этот господин, который был с вами там вчера вечером, вы его называли Н, он не сын знаменитого Н?» «Родной сын», — отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту. «То-то», — самодовольно улыбаясь, — сказал он, — «я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов. Что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, — спросил он, — он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант Н.Н., кажется?» «Который?» — спросил Делесов. «Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должно быть человек». «Нет, он пустой, малый», — отвечал Делесов. «Ах, нет», — горячо заступился Альберт. «В нем что-то есть очень-очень приятное. И он славный музыкант», — прибавил Альберт. «Он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился». «Да, он хорошо играет. Но я не люблю его игры», — сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке. «Он классической музыки не понимает. А ведь Донизетти и Беллини... ведь это не музыка. Вы верно этого же мнения?» «О, нет-нет, извините меня», — заговорил Альберт с мягким заступническим выражением. «Старая музыка — музыка, и новая музыка — музыка. И в новой есть красоты необыкновенные, а сомнамбула, а финал Лючи, а Шопен, а Роберт». «Я часто думаю», — он приостановился, видимо, собирая мысли, «что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая сомнамбулу. Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз сомнамбулу, когда здесь были Виардо и Рубини. Это было вот что», — сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. «Еще бы немного, то это невозможно было бы вынести». «Ну, а теперь как вы находите оперу?» — спросил Делесов. «Бузио хороша, очень хороша», — отвечал он. «Изящно, необыкновенно. Но тут не трогает», — сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. «Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радует, но не мучает». «Ну, а Ла Блаш?» «Я его слышал еще в Париже, в Сивильском цирюльнике. Тогда он был единственен, а теперь он стар, он не может быть артистом, он стар». «Что ж, что стар? Все-таки хорош в ансамблях», — сказал Делесов, всегда говоривший это о Ла Блаше. «Как же, что стар!» — возразил Альберт строго. «Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное — огонь. — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху. И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре. «Ах, боже мой!» — сказал он вдруг. «Вы не знаете Петрова, художника?»
«Нет, не знаю», — улыбаясь, отвечал Делесов.
«Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились. Вы бы нашли удовольствие говорить с ним, как он тоже понимает искусство. Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него, а я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант».
«Что ж он картины пишет?» — спросил Делесов.
«Не знаю, нет, кажется, но он был художник Академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант! Только он ведет жизнь очень веселую, вот жалко», — улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.
«Что, вы давно не были в опере?» — спросил его Делесов.
Альберт оглянулся и вздохнул. «Ах, я уж не могу», — сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. «Я вам скажу», — проговорил он почти шепотом, — «я не могу туда ходить. Я не могу там играть. У меня ничего нет, ничего, платья нет, квартиры нет, скрипки нет».
Скверная жизнь», — повторял он несколько раз.
«Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? Не надо», — сказал он, улыбаясь. «Ах, Дон Жуан!» — и он ударил себя по голове.
«Так поедем когда-нибудь вместе?» — сказал Делесов.
Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта Дон Жуана, своими словами рассказывая содержание оперы.
У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.
«Нет, не могу играть нынче», — сказал он, кладя скрипку. «Я много пил».
Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову. Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта. Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали, но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека и испытывал непонятную радость.
«Вы были влюблены?» — вдруг спросил он.
Альберт задумался на несколько секунд. Потом лицо его озарило грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.
«Зачем вы это спросили у меня?» — проговорил он шепотом.
«Но я вам все расскажу. Вы мне понравились», — продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. «Я не буду вас обманывать. Я вам расскажу все, как было, сначала». Он остановился, и глаза его странно, дико остановились.
«Вы знаете, что я слаб рассудком», — сказал он вдруг.
«Да-да», — продолжал он, — «Анна Ивановна вам верно рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший. Это неправда. Она из шутки говорит это. Она добрая женщина. А я точно не совершенно здоров стал с некоторого времени».
Альберт опять замолчал и, остановившимися широко открытыми глазами, посмотрел в темную дверь.
«Вы спрашивали, был ли я влюблен?»
«Да, я был влюблен», — прошептал он, поднимая брови.
«Это случилось давно. Еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны».
Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.
«Нет, зачем называть ее?» — сказал он. «Вы верно знаете ее. Все знают ее». Я молчал и только смотрел на нее. Я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.
Альберт задумался, припоминая.
Как это случилось, я не помню, но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, «Бедный артист», — сказал он, покачивая головой и улыбаясь. «Но нет, я не умею рассказывать, не умею», — прибавил он, схватившись за голову. «Как я был счастлив!»
«Что же, вы часто были у нее?» — спросил Делесов.
Один раз только. Но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей, но я сошел с ума. Я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось.
Петров правду сказал мне. Лучше бы было видеть ее только в театре.
«Что же вы сделали?» — спросил Делесов.
«Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого».
И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.
«Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым в этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу. На ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак. Я не играл, я стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне. И вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе. Стою с ней и держу ее за руку, за это место. «Что это такое?» — спросил Альберт, помолчав.
«Это живость воображения», — сказал Делесов.
«Нет, нет. Да я не умею рассказывать», — сморщившись, отвечал Альберт. «Я уже и тогда был беден. Квартиры у меня не было, и когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там».
«Как? В театре? В темной пустой зале?»
«Ах, я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходили, я шел к тому бенуару, где она сидела и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там.
Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много».
Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова.
«Что это такое?» — спросил он.
«Странно», — сказал Делесов.
«Нет, постойте, постойте». Он на ухо шепотом продолжал. «Я целовал ее руку, плакал тут подле нее. Я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю, но мне стало страшно за свою голову», — сказал он, любезно улыбаясь и дотрагиваясь рукой до лба. «За свой бедный ум мне стало страшно. Мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего, как вы думаете?»
Оба помолчали несколько минут.
«Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим», — пропел Альберт, тихо улыбаясь. «Не правда ли?» — прибавил он. «И я жил и наслаждался. Ах, старик Петров, как бы все это растолковал вам!»
Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.
«Вы знаете Юристенвальцера?» — вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет с ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.
«Эх, будет веселиться», — сказал он, кончив и размахнув скрипкой.
«Я пойду», — сказал он, молча посидев немного. «А вы не пойдете?»
«Куда?» — с удивлением спросил Делесов. «Пойдем опять к Анне Ивановне. Там весело, шум, народ, музыка».
Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако, опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.
«Я бы на минуту».
«Право, не ходите». Альберт вздохнул и положил скрипку.
«Так остаться?»
Он посмотрел еще на стол. Вина не было. И, пожелав спокойной ночи, вышел.
Делесов позвонил. «Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса», — сказал он Захару.